новостями вас знакомит Надежда Фетисова, а я расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 9, переменную облачность и без осадков. В Петербурге плюс 14, облачно и небольшой дождь. Сегодня пятница, 2 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема ближайшего часа. В день единения Беларуси и России 2 апреля эксперты говорят о дальнейшем политическом и экономическом отдалении двух стран. Чехия пытается убедить международных правозащитников, что не потворствовала пыткам в других странах. Президент России провел в Дагестане экстренное совещание для выработки мер борьбы с терроризмом. Поводом для срочного визита главы государства в Махачкалу послужил недавний взрыв в дагестанском Кизляре, унесший жизни 12 человек, и предшествовавшие этому теракту взрывы в московском метро, когда погибли 39 человек. На вчерашнем заседании в Дагестане президент, его полпред в Северокавказском федеральном округе, главы МВД и ФСБ, руководители Северокавказских республик, все они дали понять, что российское государство в силах контролировать ситуацию и эффективно противодействовать распространению террористической угрозы. А понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы, комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов. И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Пятигорске с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Ничего не понятно. Конечно, должны сделать. Но мне кажется, что они не должны рассказывать, что они будут делать по телевидению. А должны делать так, чтобы никто это не знал. Между собой договорились, налетели, разбили там их и все дела. Они трекают, и по радио трекают, и по телевизору трекают, а те уже все приготовят.
Принимают меры, естественно. Вот сейчас в метро хотят увеличить видеокамеры количество, наряды милиции увеличили на многократно. Я даже вот здесь вот смотрю, в Пятигорске, вот сколько мы тут 2 недели живем, я их в глаза не видел, а сейчас прям ходят. Даже удивляюсь, сколько милиции много стало.
Милиция все, что можно, делает. Мне кажется, недостаточно средств выделяют на то, чтобы делать правильный досмотр. Потому что на глаз милиционер не может определить, женщина идет вот в куртке, в нормальной она или как. Мне кажется, должны быть специальные приборы. А так как можно определить? Я считаю, что так не определишь.
Я сомневаюсь, что что-то можно будет сделать. Честно говорю. Почему? Потому что это так глубоко зашло, вот эти теракты, что их нужно выкорчевывать всеми силами. Ну, видать, работают люди. Я затрудняюсь сказать, тут деньги или еще что-то, чего-то. Вот. Но то, что кто-то ведет большую работу, проводит по этому поводу, это вполне понятно всем.
Эти, как его, милиционеры вот ходят. И еще вон Медведев сегодня выступал. Он сказал, все, примем меры. Какие не сказал. Но он уж, наверное, знает, что делать.
Или... Да ничего они не сделают. Пока успокоятся сейчас, а потом опять так все будет. Но ФСБ должна работать хорошо. Когда работают, значит, они предотвращают. А когда плохо работают, значит, взрыв у нас получается. Значит, плохо работает ФСБ.
Меры-то разные же бывают. Такая должна быть защита, это такая организация должна быть. Все это есть. Просто видите, как же тяжело бороться с этим. Подъехал в милицейской форме в Дагестане. Номера милиции. Все, попробуй, пойми, что это такое. Да все боятся.
Мне понятно, что они пытаются сделать. Просто я сомневаюсь в том, что это будет эффективно. Например, они предлагают ввести смертную казнь, да? А как можно испугать смертью смертника, который уже идет на смерть? Если уж ее и вводить, то не только для тех, кто непосредственно идет на смерть, но и для тех, кто во всей этой цепочке.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, понимаете ли вы, что делают российские власти для предотвращения новых терактов. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 2 апреля, день единения народов Беларуси и России. В этот день, в 1996 году, президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии. До сих пор этому соглашению было не суждено трансформироваться в договор о создании единого государства. Несмотря на очевидные разногласия в этом вопросе, и Россия, и Белоруссия все-таки отказываются считать тему союзного государства закрытой. Суждение белорусских экспертов на этот счет приведет корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Почти за полтора десятка лет интеграционный ВОС с места так и не сдвинулся. И лишь трудоустроенные в союзных структурах чиновники еще верят, что находятся не в виртуальном, а в реальном мире. Вот что по этому поводу говорит белорусский политолог Петр Марцев.
День рождения союзного государства – праздник фантом. Нет де-факто союзного государства, и маловероятно, что будет. Нет у нас повода для отмечания этого праздника фантома, потому что отношения с Россией выстраиваются нынче, как с любым другим государством, на взаимовыгодных интересах. Да, Россия может больше кредитовать Беларусь, чем другие страны, но это связано с российскими интересами по транзиту. Так, в общем, ничего. Сейчас у нас сплошные войны и споры, и дискуссии. Каких-то особых сейчас уже отношений с Россией. Все меньше и меньше. Все больше и больше отношений выравниваются как двусторонние. Вероятнее всего, это и правильно.
Прошлые годы, накануне Дня Единения, государственные агентства неизменно пестрели приветственной речью президента Лукашенко по поводу радужных перспектив союзного государства. Однако прошлогодние торговые войны, нефтяные конфликты, фактический отказ Минска признавать независимость Абхазии и Южной Осетии радикально изменили союзнический тон. Главный интегратор достаточно резко заговорил о необходимости диверсификации отношений.
Как мы ни пытались выстроить наши равноправные отношения в союзном государстве, в СНГ, все больше и больше начали проявляться тенденции старшего младшего брата. И об этом надо сегодня говорить откровенно, хотя кто не понимает и не видит это из чиновников, наших членов правительства или же даже простых людей. Мы терпеливо выстраивали отношения к главным нашим партнерам, там, где живут наши люди, с кем мы разговариваем на одном языке. К сожалению, в последнее время не все получается. Естественно, это классика. Надо диверсифицировать наши отношения и в экономике, и в политике, и в дипломатии.
Накануне локального союзного праздника посол России в Беларуси Александр Суриков также дал понять, что Россия не собирается заигрывать с белорусским руководством, покупая позицию президента Лукашенко в части двухсторонних отношений. При этом Суриков отметил, что российская сторона не питает никаких имперских амбиций в отношении Беларуси.
Мы ничего не собирались и не собираемся покупать. Мы сохраняли преференциальную преемственность в области поставок энергоносителей. В 2006 году мы посчитали, что пора переходить на равноправные отношения. Если это называется имперскими амбициями равноправные отношения, то я дико извиняюсь. Никаких имперских отношений я не вижу. Есть очень эмоциональное обсуждение действий с обвинениями. Конечно, жалко.
Информационно-аналитический портал союзного государства сообщает, что 2 апреля в двух столицах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Единения. В Государственном академическом малом театре в Москве состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств. А вот в Минске собрание решено провести в скромном по вместимости зале Белгосфилармонии. Атмосферу праздника будут поддерживать неизменные еще с советских времен ВИА «Песняры», «Сябры» и хореографический ансамбль «Хорошки». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Отмечу, что за два дня до сегодняшнего праздника, Дня Единения народов Беларуси и России, власти Беларуси красноречиво продемонстрировали формальные признаки обособленности от России. За обладание российским гражданством был лишен гражданства белорусского известный в обеих странах журналист Павел Шеремет. Подробнее об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что он против идеи создания Союза Украины, России и Белоруссии. Курсы валют: доллар 29.43, евро 39.72. ТКБ новости к этому часу. Сегодня в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема: какие проблемы ставит перед российским обществом весенний призыв. «Грани времени» в 10:07 сегодня на Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как мы уже говорили, сегодня 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. В этот день, в 1996 году, президенты России и Белоруссии подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии. И за два дня до этого праздника, до сегодняшнего дня, поступила информация, что известный и в Беларуси, и в России журналист Павел Шеремет лишен белорусского гражданства за то, что у него есть российское. Но двойное гражданство не противоречит белорусским законам, однако для Шеремета власти страны сделали исключение. Журналист сталкивался с преследованиями белорусских властей со времен работы на общественном российском телевидении в 90-е годы. А лишение гражданства Павел Шеремет также связывает со своей журналистской деятельностью в независимых белорусских средствах массовой информации. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свободы».
По тем каналам, которые у меня есть, удалось выяснить, что решение о гражданстве не принималось точно в МВД, в миграционной службе, а все ниточки идут в Совет Безопасности при президенте.
Лишение гражданства в вашей профессиональной деятельности насколько существенно вам помешает?
Я думаю, что вопрос лишения гражданства – это только одно звено в цепочке действий белорусских властей. Сейчас идет обострение между независимыми журналистами и теми, кто создает интернет-ресурсы белорусские, в частности, сайт «Белорусский партизан», и белорусскими властями. Идут обыски буквально каждую неделю. Нескольких журналистов изъяли компьютеры и дома, и на работе. Их обвиняют в сотрудничестве с сайтом «Белорусский партизан». А это сайт, который в свое время я создавал вместе с белорусскими моими коллегами для того, чтобы хоть как-то сохранить возможность информировать людей о ситуации в Беларуси. Конечно, это для меня напрямую не скажется на работе. Я как продолжал работать в России, так и буду продолжать. Но я думаю, что при попытке въезда на территорию Белоруссии могут возникнуть проблемы, и следующий шаг белорусских властей может быть запрет на въезд в Белоруссию. Таким образом, они отрежут меня от моих друзей, от моих родителей, от моих родных, которые там живут. В свое время, в 97 году, я и оператор ОРТ Дмитрий Завадский, когда мы были арестованы там, мы стали первыми узниками совести после долгого перерыва на пространстве бывшего Советского Союза. И тогда никто не знал, что после нас в Беларуси уже много людей по политическим соображениям будут брошены в тюрьму, и в Беларуси сейчас много узников совести. Теперь получается, что я в новейшей истории Беларуси первый лишенец гражданства по таким непонятным, размытым политическим причинам. Но я боюсь, что после меня вот эта мера репрессивная будет поставлена на поток.
Были ли какие-то конкретные публикации или ваши заявления, предшествовавшие вот решению о лишении вас гражданства?
Последняя публикация, которая была в журнале «Огонек», а также на сайте «Белорусский партизан», она касалась коррупционного скандала, в который втянут высшее руководство КГБ на белорусской таможне. Огромное уголовное дело расследовало прокуратура по фактам контрабанды через Брестскую таможню в Россию под прикрытием КГБ. В связи с этим вот и было возбуждено в Беларуси уголовное дело о клевете, привело к вот этим обыскам у журналистов. Чекисты стали искать источники информации, кто передавал нам данные по этим уголовным делам и так далее и тому подобное. И я думаю, что вот это все звенья одной цепи.
Но все-таки вы известный, широко известный в России как российский журналист, и в то же время вы присутствуете в белорусском медиапространстве. Как вы полагаете, история с вами может стать одним из пунктов в обсуждении проблем в российско-белорусских отношениях межгосударственных? Все-таки журналисты – это знаковые фигуры.
Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в России и сложные взаимоотношения между Москвой и Минском, не думаю, что вопрос о моей судьбе, о лишении меня каких-то прав в рамках союза даже России и Беларуси будет поставлен между там Путиным и Лукашенко, между Медведевым и Лукашенко. Идет очень большая интрига вокруг взаимоотношений двух стран. И, к сожалению, сейчас и в России журналисты не пользуются расположением властей, а в Беларуси журналисты – это вообще враги государства. Поэтому мы можем рассчитывать только на солидарность нашу профессиональную и на солидарность с обществом. Вот только таким образом мы можем хотя бы минимизировать тот ущерб, который нам наносит власть.
В эфире «Радио Свобода» был журналист Павел Шеремет. Он был лишен белорусского гражданства, как считает сам журналист, за критику белорусских властей. Продолжается программа «Время свободы». Чехия отвергла обвинения в продаже электрошокеров, перечных спреев, кандалов и наручников странам, где эти приспособления могут применяться как орудие пыток. О том, что Чехия и некоторые другие страны осуществляют такой экспорт, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чехия, согласно докладу Международной амнистии, с 2006 по 2008 год поставляла перечные спреи, которые применяются для самообороны вместо газовых, а также электрошокеры в Камерун, Молдавию, Монголию, Пакистан. Эти страны находятся под пристальным вниманием правозащитников из-за случаев пыток. Чехия отвергает содержащиеся в докладе организации Международной амнистии обвинения, ссылаясь на постановление Совета Европы и принятый в апреле 2008 года закон, регулирующий экспорт приспособлений, которые могут быть использованы для приведения в исполнение смертного приговора, пыток или для другого жестокого обращения или наказания. По данным Павела Вылчика, представителя Министерства промышленности и торговли Чехии, экспорт таких приспособлений находится под контролем двух министерств.
Министерство промышленности и торговли не может согласиться с докладом организации Международная амнистия, потому что речь идет о лицензированном экспорте, который всегда согласовывается с Министерством иностранных дел Чехии. МИД выдает постановление в каждом конкретном случае. Если вывоз не противоречит законодательству, обычно такое разрешение выдается. Международная амнистия называет эти приспособления орудиями пыток. Конечно, в некоторых случаях их можно использовать для пыток, но в общем это средство самообороны. В основном речь идет об электрических парализаторах и перечных спреях. В большинстве случаев заказчики такого типа приспособлений – армия или полиция.
90% чешского экспорта приспособлений, которые могут применяться и для пыток, по данным чешского Министерства промышленности и торговли, перечные спреи, которые обычно используются силами безопасности для самообороны вместо газовых баллончиков. И только 10% – это наручники и электрошокеры, продолжает Павел Вылчек.
В прошлом году Чехия осуществила экспорт таких приспособлений 11 раз. Как правило, количество поставок год от года остается неизменным. Они осуществлялись в США, Швейцарию, Хорватию, Сан-Марино, Пакистан, Мексику и так далее.
В случае с Пакистаном экспорт был разрешен Министерством иностранных дел Чехии, которое посчитало, что ситуация в области физического насилия и пыток в прошлом году по сравнению с предыдущими в этой стране улучшилась.
Конечно, случается, что Министерство иностранных дел не рекомендует такой экспорт. Так произошло с Ираном в прошлом году из-за обоснованного подозрения, что этими приспособлениями могут злоупотреблять. Камерун попал в списки организации Международной амнистии, потому что экспорт в эту страну был одобрен. Однако в итоге поставки не осуществлялись.
Павел Вылчик отказался назвать, какие чешские фирмы занимаются производством наручников, спреев и электрошокеров, ссылаясь на торговую тайну. Кроме Чехии, в докладе фигурируют Германия, Испания, Италия, Венгрия, Бельгия и Финляндия. Большинство этих стран публикуют информацию о сделках с приспособлениями, которые могут использоваться в качестве орудия пыток. Например, Чехия после размещения информации на сайте Министерства промышленности и торговли, а также после консультаций, в прошлом году запретила экспорт перечных спреев и электрошокеров в Иран и Азербайджан. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее обозрение «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Тревога, недоумение, сарказм. Так американцы реагируют на российско-венесуэльское сближение. Подложные продукты – новая масштабная проблема. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тревога, недоумение, сарказм. Таков разброс эмоций американских комментаторов накануне визита в Венесуэлу российского премьер-министра Владимира Путина. Глава правительства России приезжает в страну, которая доведена до состояния близкого к экономическому коллапсу идеологическими установками режима. Он собирается подписывать миллиардные контракты на поставку вооружений стране, у которой нет возможности обеспечить своих граждан электричеством, несмотря на гигантские запасы нефти, чья валюта катастрофически обесценивается. Экономическое угасание Венесуэлы и ее союзников позволило госсекретарю Клинтон совсем недавно заявить о том, что критики Вашингтона теряют силу в регионе. Одна из последних попыток Москвы заявить два года назад о своих глобальных претензиях отправкой группы боевых кораблей к берегам Венесуэлы вызвала откровенно иронические комментарии американских экспертов, которые допытывались, достаточно ли в эскадре у русских буксиров, чтобы дотянуть домой дышащие на ладан боевые корабли. Как оценивают американские эксперты нынешний визит премьер-министра России в Венесуэлу? Ян Рунов взял интервью у Пола Сондерса, сотрудника Никсоновского центра.
Прежде всего, очевидны коммерческие интересы России, нефтяные контракты и контракты на продажу оружия. Политически интересно то, что премьер-министр Путин всячески демонстрирует, что Россия имеет значительное влияние в латиноамериканском регионе, которое может быть использовано, если Соединенные Штаты будут использовать свое влияние в странах, ранее входивших в состав Советского Союза. А что Венесуэла, Боливия и другие страны Латинской Америки выгадывают от связей с Россией? Многим левым политическим лидерам сближение с Москвой дает возможность показать своим гражданам, что противостояние Соединенным Штатам вознаграждается выгодным сотрудничеством с другими, тоже сильными международными партнерами, такими как Китай, Иран и Россия, от которых можно получать крупные инвестиции и политическую поддержку. Как смотрят в Вашингтоне на конкуренцию со стороны России? Действительно ли это конкуренция с Соединенными Штатами? Вряд ли, потому что, во-первых, из того, что обещает Россия радикальным режимом Латинской Америки, мало что выполняется. Думаю, в Белом доме не видят в этом никакой угрозы своим интересам. Такое отношение может измениться, если российско-венесуэльское сотрудничество примет иной оборот. Например, если Россия заключит договор с Каракасом о строительстве ядерного реактора. Эта тема обсуждалась, но, к счастью, дальше разговоров дело не пошло. Это может рассматриваться как дополнительный риск распространения ядерного оружия. То, что Венесуэла закупает у России оружие, не очень приятно, но мы понимаем, что Чавес может покупать оружие где-нибудь еще.
С американским политологом Полом Сондерсом беседовал Ян Рунов. Ожидается, что самым значительным результатом визита Владимира Путина в Венесуэлу станет подписание соглашения о совместной разработке одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений – Хунин-6. Российские нефтяные компании идут в Венесуэлу в то время, когда из нее бегут западные компании. Добыча венесуэльской нефти обходится дороже разработки обычных месторождений. Для ее переработки нужны особые заводы, которых нет в Венесуэле, что ограничивает ее экспорт Соединенными Штатами. Насколько такая сделка может быть разумной для Москвы с коммерческой точки зрения? И насколько сюда примешиваются чисто политические мотивы? Вот как ответил мне на этот вопрос известный американский аналитик, сотрудник Citigroup Тим Эванс. В данном случае невозможно полностью разделить политические и экономические соображения при заключении таких соглашений. В мае 2007 года Венесуэла из политических соображений национализировала несколько месторождений, отказавшись от услуг американских нефтяных компаний. Теперь она подписывает контракты с Россией, которая ей кажется политически близкой страной. С коммерческой точки зрения, о прибыльности или убыточности этого предприятия Владимира Путина можно будет говорить не скоро. Россия покупает эти права недешево. Все будет зависеть от мировых цен на нефть. Я думаю, они не дойдут до $150 в обозримом будущем. По моим оценкам, нынешняя объективная стоимость нефти где-то между 70 и $90 за баррель. Так американские эксперты оценивают перспективы визита Владимира Путина в Венесуэлу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Будет обсуждаться ситуация в стране после недавних терактов в Москве и Кизляре. Перспективы процесса модернизации российского общества, возможные изменения в избирательной системе. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Выступая в четверг на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале, Бортников также сказал, что несколько подозреваемых уже задержаны. Мусульманские богословы из более чем 10 стран осудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре, подчеркнув, что эти преступления, совершенные предположительно исламскими экстремистами, нарушают основы веры. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 70 тысяч евро семье жителей Ингушетии Башира Муцольгова, пропавшего без вести в 2003 году. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз ФГ» с кораблем «Союз ТМА-18». На борту корабля находятся россияне Александр Скворцов и Михаил Корниенко и американка Трейси Колвилл-Дайсон. Они пробудут на Международной космической станции полгода. Суд во Владивостоке приговорил двух милиционеров, обвиняемых в получении взяток и пособничестве наркоторговцам, к 5 и 4 годам колонии общего режима. Арбитражный суд Москвы сегодня продолжит рассматривать иск Росимущества к товариществу «Речник». Истец требует снести несколько строений. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что он против идеи создания Союза Украины, России и Белоруссии. Он подверг критике вице-премьера правительства Украины Владимира Семенаженко, высказавшегося в пользу такого союза. Британский премьер-министр Гордон Браун и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в четверг высказались в поддержку ужесточения санкций против Ирана.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 9, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 14, облачно и возможен небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обращаемся теперь к теме, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Мы задаем сегодня вопрос. Понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? И вот в связи с чем у нас возник такой вопрос к нашим слушателям. Власти России накануне обсудили, как и какие проводить антитеррористические мероприятия. Это обсуждение произошло вчера на совещании под руководством президента Медведева в столице Дагестана Махачкале. На беседу с президентом собрались руководители всех северокавказских республик и полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. По дороге в Махачкалу президент Медведев заслушал доклады глав МВД и ФСБ Рашида Нургалиева и Александра Бортникова. Позиция российского руководства состоит в том, что, во-первых, взрывы в московском метро и взрывы в дагестанском Кизляре – звенья одной цепи. Во-вторых, российское государство в силах контролировать ситуацию и эффективно противодействовать распространению террористической угрозы. Ради обеспечения безопасности визита главы государства во взрывоопасный регион вчера были приняты особые меры безопасности. А как ощущают себя сегодня жители Дагестана и что они думают об усилиях государства в борьбе с терроризмом? Ответы на эти вопросы попытался найти на улицах Макачкалы наш корреспондент Мурат Мусаев.
В выступлении Дмитрия Медведева дагестанцы не узнали для себя ничего нового. Те же самые дежурные фразы о необходимости проявления жесткости и даже жестокости президентом России Дмитрием Медведевым было подчеркнуто, что здесь, на Кавказе, живут такие же наши люди, и это не иностранная провинция. Конец цитаты. Пожалуй, именно эти, как бы морально обнадеживающие фразы, больше всего понравились дагестанцам. Говорит Альбина Сункулиева, заведующая отделом новостей ГТРК «Дагестан».
Самое главное, конечно же, кто-то вообще говорит о том, что мы к этому привыкли. Это, конечно, полная чушь. Полная чушь, к этому привыкнуть на самом деле невозможно. Но если несколько лет назад подобные теракты вызывали откровенный страх, испуг, было даже такое состояние, когда было страшно выходить на улицу. Сегодня такого нет. Мы продолжаем жить. Нет страха, нет испуга, есть какое-то разочарование. Но с этим тоже стараешься бороться. Сегодня на что настрой моих земляков, наверное, и на что мой настрой? Хочется порядка, никуда не хочется уезжать. Абсолютно нет никакого желания покинуть республику, уехать, где-нибудь спрятаться в какую-нибудь конуру, да, такого нет. Есть только одно желание. Есть желание, чтобы здесь был порядок, чтобы порядок в каком плане? Я имею в виду стабильность, я имею в виду спокойствие, я имею в виду тишину, и мы это по-настоящему заслужили.
Это была Альбина Сукулиева, журналист, заведующий отделом новостей ГТРК «Дагестан». По мнению подавляющего большинства дагестанцев, теракты в московском метрополитене и дагестанском городе Кизляре – результат многолетнего противостояния силовиков и исламских радикалов в Дагестане. Как считает Заур Газиев, главный редактор еженедельника «Республика» и председатель дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал»…
Я, например, не знаю, что имеет в виду Медведев, когда что-то говорит. Война, которая идет давно в Дагестане, просто выплеснулась теперь на улице Москвы. Вот что произошло. Чего нового не произошло.
Это был Заур Газиев, главный редактор дагестанского еженедельника «Свободная Республика» и председатель правозащитной организации «Мемориал». Какой-либо уверенности в светлом будущем подавляющего большинства дагестанцев нет. Как считает журналист и правозащитник Алисултан Газимагомедов,
для дагестанского народа такого конкретного улучшения жизни не будет абсолютно. Та система, которая правила Дагестаном за последние 15 лет, нужно ожидать возрождения той системы. И кланы, именно кланы будут работать в своих интересах. В федеральном центре, в Москве, есть очень могущественные силы, которым очень выгодна вот такая ситуация на Северном Кавказе, когда идет гражданская война, и это все преподносится как борьбой с международным терроризмом. Очень много людей и в армии, и в бюрократических структурах, которые неплохо зарабатывают на ситуации на Северном Кавказе. Дагестан не исключение.
Это было мнение журналиста и правозащитника Алисултана Газимагомедова. Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
По итогам вчерашней встречи с главой государства президент Дагестана Мухаммедсалам Магомедов сказал, что намечены меры для предотвращения терактов в будущем. До введения режима контртеррористической операции в Дагестане дело пока не дошло, но, по словам участников совещания, обсуждалось внедрение видеонаблюдения на транспорте и в местах массового скопления людей. Но вот в Москве-то в метро видеонаблюдение не помогло предотвратить взрывы, устроенные смертницами. Но президент России предложил на вчерашнем совещании а не то, что, по его мнению, должно помочь в профилактике терроризма. Вот те самые 5 пунктов. Помните ли вы эти 5 пунктов? Наверняка смотрели телевизор вчера. И понятно ли вам, что именно собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Это наш сегодняшний вопрос слушателям. Ответы можно также присылать смс-сообщениями на пейджер на номер 8-903-743-2801, сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, и оставляйте свои сообщения на сайте свободанews.ру. Сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И с нами на связи Анатолий из Брянской области. Анатолий, у вас есть понимание методов борьбы с терроризмом от российских властей?
Вы знаете, я лично не знаю, какие они там меры собираются принимать. Но знаю одно, что никакие меры не помогут. Если все коррумпировано сверху донизу, то никакие меры не помогут. Вот такие будут и меры. Спасибо за внимание.
Вам спасибо. Анатолий считает, что коррупция помешает борьбе с терроризмом. А что думает Владимир из Москвы? Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете что? Вот это заявление от наших руководителей о борьбе с терроризмом, это есть чистой воды блеф. Достаточно вспомнить такой момент, что ежегодно на дорогах Российской Федерации гибнет 35 тысяч человек. Это не есть ли террор по отношению к путнику? Это не есть ли террор по отношению к гражданину Федерации? Происходит колоссальное разграбление богатств природных.
Ясно. Именно... Аркадий, прошу прощения, Владимир, спасибо большое. Действительно, ваши слова абсолютно справедливы, но все-таки террористические акты – это несколько другое. Это отличается от того, что вы говорите. В частности, ситуации на дорогах создаются по вине конкретных водителей или пешеходов. Мы это знаем, и незачем это сейчас объяснять. Прошу наших слушателей придерживаться все-таки ответов на вопрос, понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения новых терактов. И вот на связи Аркадий из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, террор – это проблема везде и всюду, но у нас это нечто особенное. Ведь наши службы, несмотря на все их информаторство, реально очень мало что могут. Что они могут? Следить за правозащитниками и журналистами, которые не конспираторы. Подсыпать яду в кофе Анне Политковской – это пожалуйста. Но еще могут устраивать зачистки, бессудные казни подозреваемых. Так это еще историк Ключевский говорил, что прием плохих правительств
Аркадий...
пресекает последствия зла, усугубляя причины.
Понятно. А вот спасибо, что они Аркадий. Могут, дело это в том, что... С Аркадием согласны многие российские политики, правозащитники. Они говорят, что российские спецслужбы заточены на борьбу с правозащитниками, а не с террористами. В этом тоже проблема. Марина из Москвы у нас на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что могут наши правители? Путин, как вы тут недавно говорили, структуры в детстве, в детстве. А вот этот вот профессорский сынок, он отвинчивать головы только может. Они даже говорить не могут.
Марину было очень плохо слышно, но мы поняли, что она полагает, что российские власти ничего не смогут поделать с угрозой терроризма. И еще один звоночек, опять-таки, из Москвы, что, в общем, закономерно и понятно. Иван с нами на связи. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро. Я должен присоединиться к тем, кто звонил. Мне кажется, что российское руководство не в состоянии решить никаких государственных проблем, и в том числе, к сожалению, оно не может бороться с терроризмом.
Спасибо всем, кто нам звонит. Мы еще вернемся к разговору по телефону. Я обязательно буду читать сообщения с пейджера и смс-сообщения. Так наши слушатели отвечают на вопрос, понятно ли им, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накопления России в резервном фонде и фонде национального благосостояния продолжают таять. Цена на газ для населения с 1 апреля существенно повышается. И эти и другие темы в утреннем выпуске новостей экономики. Сегодня их представляет Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 19 по 26 марта сократились почти на 1% до 444 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил 52 миллиарда 900 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – более 89 миллиардов 600 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 6 миллиардов долларов или примерно на 4%. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд России будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Оптовая цена на газ для населения с 1 апреля повышается на 15%. Решение об их индексации в 2010 году в два этапа было принято Федеральной службой по тарифам в конце декабря. С 1 января оптовые цены на газ для населения были увеличены на 5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составляет 268 долларов 90 центов за тонну. Это более чем на 15 долларов выше действовавшей ранее ставки. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя цена российской нефти Urals составила примерно 75,5 долларов за баррель или более 551 доллара за тонну. Средняя цена российской нефти Urals в январе-марте 2010 года составила 75 долларов 20 центов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 70% выше ее средней стоимости в таком же периоде 2009 года. При этом федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals, 58 долларов за баррель. В 2009 году средняя цена российской нефти Urals составила чуть более 61 доллара за баррель, примерно на 35% ниже, чем годом ранее. Белоруссия получила пятый последний транш кредита Международного валютного фонда на сумму 670 миллионов долларов. План срочной финансовой помощи Белоруссии в размере 2,5 миллиардов долларов МВФ одобрил в январе 2009 года. Затем общий размер кредита был увеличен до 3,5 миллиардов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Мусульманские богословы из более чем 10 стран обсудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в 70 тысяч евро семье пропавшего без вести жителя Ингушетии. Курсы валют: доллар 29 рублей 43 копейки, евро 39 рублей 72 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И ко мне в студии присоединяется наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Как обычно, у вас в руках сегодняшние свежие российские газеты. А что в газетах? Могу предсказать, что, конечно же, вчерашняя встреча на Северном Кавказе и меры борьбы с терроризмом.
Да, газеты пишут о том, что Дмитрий Медведев поставил 5 антитеррористических задач на Северном Кавказе. Произошло это вчера на совещании в Махачкале. Он поручил учитывать специфику Северного Кавказа в проведении мер как силового, так и гуманитарного характера при борьбе с терроризмом. В силовых мерах специфика была учтена сразу, отмечает Коммерсант. Предусмотренного реформой МВД сокращение штата на Северном Кавказе проводиться не будет. А заглавлена эта публикация: президент соизмеряет силу со спецификой. Та же самая тема выносится на первую полосу газеты «Время новостей». «Всех найдем и накажем». А заглавлена она, эта цитата из высказывания Дмитрия Медведева. И отмечает особое издание то обстоятельство, что Дмитрий Медведев призвал крупный бизнес на войну с терроризмом. Новая газета анонсирует на первой полосе целый ряд публикаций на тему террора. И под общей шапкой, что ли, как идет расследование московских терактов, говорит издание о том, сколько смертников прибыло в Москву, известно ли это. Говорит издание о характере взрыва, о грузинском следе, о братьях и женах террористов, об истории с Черемшой. И есть тут еще статья от войны с силой к войне с населением России. Естественный отбор. Это уже российская газета. А, простите, вот еще как раз в эту же тему. В автобус по паспорту, это в российской газете публикации. Говорится в ней о том, что в следующем году на междугородных автобусных перевозках в федеральных округах будет введено жесткое расписание. Об этом как раз вот сообщили вчера на совещании в Минтрансе. Автовокзалы, где не будут проводить регистрацию пассажиров, ждет закрытие. Центральная публикация на первой полосе российской газеты сегодня озаглавлена «Естественный отбор». Главный судебный пристав рассказал изданию, как будут изымать спрятанное имущество. Он говорил о том, что его ведомство намерено активно разоблачать фиктивные сделки, когда имущество переписывается на других людей. Так что попытки спрятать добро у родных и знакомых могут привести неплательщиков даже на скамью подсудимых. Стоит, вероятно, теперь это учитывать. К другим темам. «Трех китов вывели на чистую воду». Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вынесен приговор по 10-летнему делу о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита» через подставную фирму «Лига Марс». Возбуждено оно еще было в 2000 году, и дело это было многоэпизодным. Сергею Зуеву, бывшему хозяину центров, назначили 8 лет колонии, трем его подельникам от 7,5 до 4 лет, еще 5 фигурантов получили условные сроки. Еще любопытная публикация в «Коммерсанте» — «Кочка невозврата». Как вы думаете, о чем это?
Не знаю.
Вот, а это добрая весть. Продажи автомобилей «АвтоВАЗа», оказывается, перестали падать и подскочили на 13%. Вот,
да,
наверное...
Вот это у кого кочка невозврата.
Вот это у кого кочка. Наехал «АвтоВАЗ» на кочку и подскочил. Ура! Но газета «Ведомости» на первой полосе пишет о том, что вчера в офисе «Меркс-групп» прошли выемки документов, связанные с уголовным делом в отношении бывшего топ-менеджера компании Максима Привезенцева. Дело было инициировано самой Мерекс, полагают эксперты. Во всяком случае, подозрения такие есть. Нефтяникам пробьют штрафной, обещает опять же издание. Суды слишком рано приняли сторону ТНК БП в споре с антимонопольными органами, допустив при этом массу ошибок. К такому выводу пришла коллегия судей Высшего арбитражного суда. А значит, шансы ФАС наказать нефтяников на 26 миллиардов 100 миллионов рублей растут. Ну и еще ведомости сообщают о том, что ради стабильности работники готовы жертвовать и деньгами, и карьерой. Причем именно сейчас, когда работодатели никаких гарантий стабильности им дать не могут. А заглавлена эта публикация «Прилипли к стульям». «Конкуренция за будущее России» – центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Вчера президент Медведев поручил премьер-министру Путину и первому замруководителю своей администрации Суркову до 1 мая разработать предложение по правовому режиму создания и функционирования российского аналога Кремниевой долины в Сколково. 9 апреля на партконференции в Новосибирске премьер Путин презентует аналогичный собственный проект. Ожидается, что сибирский вариант наногорода будет реализован гораздо раньше президентского. Сибирский вариант будет реализовываться в Новосибирске. Пишет независимая газета и о том, что Александр Лукашенко диверсифицирует отношения со своим стратегическим союзником. Сегодня Россия и Беларусь отмечают день единения народов двух стран. Ну а накануне Александр Лукашенко объявил, что на отношения с Россией он ставку больше не делает.
Не прошло и 15 лет, как отмечается этот самый так называемый праздник, день единения России и Беларуси, а ставки уже перестали иметь смысл.
Да, и вот иллюстрируется эта публикация фотографии, на которой запечатлены радостно улыбающиеся Александр Лукашенко и Уго Чавес в бейсболках. И подпись гласит: в списке друзей президента Белоруссии Уго Чавес вышел в лидеры. Новые известия. Артисты без грима. Это публикация о том, что в российских театрах в этом сезоне вспыхнуло рекордное количество скандалов. Во всяком случае, по меньшей мере, полтора десятка театров по всей России, как утверждают новые известия, переживают сейчас не лучшие времена. Артисты без грима, так озаглавлена эта публикация. Ну и готовимся к Пасхе. Соответственно, «Комсомольская правда» приводит целый ряд рецептов, как лучше это сделать. Готовим пасхальный стол.
Ну что ж, Валерия, видим, что тема терактов отошла, если не ушла с первых полос, то ушла на отлет, по крайней мере.
Да, во всяком случае, она не единственная.
Да, но все равно мы к ней наверняка вернемся во время следующей встречи, а она состоится примерно через час. Валерия Шабаева сегодня читает газеты, и мы встретимся с ней в программе «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Красноярске власти готовы начать строительство еще одного 4-го моста через Енисей. Река разделяет миллионный город на две части, и связь между ними в последние годы сильно затруднена из-за возросшего количества транспорта. Однако новый мост получается баснословно дорогим, и власти всерьез подумывают сделать эту переправу платной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Красноярске Дмитрий Зырянов.
Строительство 4-го автомобильного моста через Енисей, который соединит Свердловский и Октябрьский районы Красноярска, планируется начать уже в этом году. Новый мост обойдется в гигантскую сумму – 23 миллиарда рублей. Деньги привлекут с помощью облигаций под гарантии федерального и краевого бюджетов. Возвращать средства чиновники намерены за счет введения платы за проезд по мосту. Депутат краевого парламента Василий Маргун уверен, что для содержания моста и его минимальной окупаемости иного выхода нет.
Я думаю, что система платных дорог – это та система, которую мы рано или поздно должны принимать на вооружение, поскольку она действует во всем мире. И насколько мой опыт мне говорит, проезд по платной дороге – это сумма, ну, если не сказать символическая, то нужно сказать, что она всегда достаточно невелика. То, что это реально приведет к ускорению окупаемости, серьезно, я не верю, хотя на техническое содержание технических систем это будет дополнительный источник финансирования. Поэтому я положительно отношусь к этой идее, и мне кажется, самое главное, чтобы этот мост появился как можно раньше.
О необходимости возведения 4-го моста в Красноярске говорят уже несколько лет. Город расположен на двух берегах Енисея, и промышленный правый берег соединяется с деловым историческим центром, левым берегом, всего двумя артериями, коммунальным и Октябрьским мостом. В Красноярске на миллион жителей порядка 300 тысяч автомобилей. Город задыхается в пробках. Без новых современных развязок ситуация близится к коллапсу. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Всеволод Севастьянов категорически против того, чтобы за переезд через мост с водителей брали деньги.
Как мост, о котором идет перечень, кто должен соединять Октябрьский и Свердловский районы. Это ведь мост нельзя сравнивать с той канатной дорогой, которую проектируют из студенческого городка на этот наш местный Куршавель. Вот кто захотел покататься на лыжах, сел в эту кабинку, переехал через Енисей и там катается в свое удовольствие. Есть вещи в свое удовольствие, вещи, которые связаны с жизнеобеспечением. Вот мост появляется не потому, что кому-то удовольствие создать, а потому что транспортные антенны прижмет до предела, может быть, даже выше того. И создание еще одного моста, который позволяет не ехать через центр, не удержать этот центр, не удержать эти развязки, это жизненная необходимость. И вводить плату за переезд, это означает не удовольствие человека лишать или осложнять ему, или удержать ему удовольствие. Это означает осложнять саму технологию реализации вот потребностей человека через транспортную инфраструктуру.
Большинство опрошенных нами красноярцев не хотят платить за проезд по мосту. Многие принципиально будут стоять в пробках.
Готов будет любой водитель заплатить 10 рублей, чтобы не стоять в пробке через коммунальный, да, ехать, если в центр. Но если выше, там уже не знаю.
Да нет, такого навряд ли не будет никогда. Просто зачем? Кто-то не ездит вообще в те края, в Черемушке, допустим, вот здесь. Взлетка Черемушки, он до работы ездит и туда, домой. Зачем он поедет? Да и не будет никто вводить таких правил.
Ну, я считаю, что нежелательно платить. Если сделать на этом мосту, то, наверное, сделают и на всех остальных мостах. Платное, но дороги тогда почему бесплатные? Я считаю, что не надо платить. Будем объезжать по другим мостам, по другим местам.
Да я против вообще платных дорог. Смысл платить? Я так могу проехать, если не надо, за бесплатно.
Если все хорошо, нормально сделают, конечно, будем платить. Если все нормально, чего не платить?
Специалисты уверены, что идея с платным мостом может забуксовать на этапе получения платы с водителей. В час пик перед шлагбаумом на кассе будет столько машин, как на государственной границе. Будет ли такой мост решать хоть какие-то задачи, кроме пополнения чьих-то карманов, большой вопрос. Дмитрий Зырянов, специально для Радио Свобода из Красноярска.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И еще раз ненадолго обратимся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Понятно ли вам, что собираются делать российские власти для предотвращения терактов? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. И вот несколько ответов с пейджера и смс-сообщений. Абсолютно непонятно, пишут нам слушатели Майоровы, ни нам, ни им, разве что продолжать закручивать гайки. Но ведь резьба в конце концов слетит. Очевидно, нам так и придется жить в страхе. А теперь еще грузинский след нашли. Осталось найти эскимоски. Это сообщение от Майоровых. Еще одно сообщение от Татьяны. Путин и его комарили не способны ничего сделать для предотвращения терроризма. Они могут только много лет грозить их замочить. Нашей власти терроризм не страшен. Они живут за высоким забором, и их охраняют тысячи человек. Сообщение без подписи, да, достаточно посмотреть, сколько милиции собирается вокруг митингов оппозиции для того, чтобы решить вопрос о том, кого защищает так называемая милиция и наши славные органы. Все-таки лучше подписываться под сообщениями. И сообщение от слушателя Фролова. За золотое десятилетие импотентная путинская власть доказала, что кроме накачивания деньгами миллиардеров за счет ограбления госбогатства, она больше ни на что не способна. Ну, так наши слушатели своими сообщениями отвечают на вопрос, понятно ли им, что собираются делать российские власти для предотвращения новых терактов. Диалог на эту тему, ответы на этот вопрос мы еще услышим в нашем эфире. Это связано с тем, что на вчерашнем заседании в Дагестане президент и его полпред в Северокавказском федеральном округе, главы МВД и ФСБ заявили, что знают, что делать с террористической угрозой. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.